Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Поехали, да, прошу прощения, это у нас какие-то перебои со связью. Еще раз я повторю приветствие. Видимо, первое оказалось ушло куда-то в радиоэфир космический, а не в наши мобильные телефоны, ноутбуки. 11 часов 2 минуты в Петербурге. Всем привет, меня зовут Арсений Веснин, это YouTube-канал «Ищем выход». Этот YouTube-канал мы делаем оставшейся командой журналистов «Эхо Петербурга», поэтому очень рады вас видеть, слышать и на YouTube, и в метавселенной «Эхо», в приложении, которым, я знаю, многие нас слушают и смотрят, а также всем привет тем, кто потом прочитает нас в расшифровках. В общем, наша метавселенная живет, и спасибо вам за это, спасибо за то, что ставите лайки, я вас призываю сразу же, конечно, поставить лайки, и спасибо за то, что подписываетесь и ставите колокольчики. Кстати, вот про интернет, бывают у меня иногда сбои, и видите вы часто, что у меня довольно странные бывают декорации, когда я веду эфир, я веду все эфиры с парусной лодки, эмигрировал я вот таким вот образом на парусной лодке. Если вам интересно про это почитать, посмотреть, даже есть YouTube-канал, он вот по ссылке под видео написан, переходите, подписывайтесь, буду очень рад. Ну все, закончим с этими формальностями. Приветствую нашего гостя, вашего любимого и долгожданного профессора Валерия Соловья. Валерий Дмитриевич, я вас приветствую, рад видеть.
Здравствуйте, Арсений, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, спасибо за приглашение.
А много у нас, на самом деле, сегодня тем, и, конечно, хочется мне с вами поговорить как со специалистом по уже телам диктаторов и...
По одному телу.
Вот все-таки второе тело появляется, да, непонятно еще, насколько это все-таки уже тело и должно находиться в заморозке, или вот оно переходит, этот человек, в стадию, да, вот такую вот недвижимую, холодную. Я, естественно, имею в виду Рамзана Кадырова. Прочитали на этой неделе множество публикаций о некрозе желудочной железы, об отказывающих почках. Конечно, нам нужны ваши инсайды, Валерий Дмитриевич.
Да, он действительно тяжело болен, я об этом говорил и публично. Но, насколько я знаю, ситуация не фатальна для него. Это очень важно понимать. Это первое. Второе. Те данные, которыми я располагаю, они указывают на иной диагноз. Нет, там некроз присутствует, но он не был, скажем так, первопричиной. Первопричина там состояла совершенно в ином. Я не буду эту первопричину сейчас называть, но она, я бы сказал, очень вписывается в определенный культурный стиль, определенный культурный и жизненный стиль. Но я вот эту причину... Я не буду уточнять сейчас, Арсений, с вашего позволения.
Почему не хотите уточнить?
Во избежание необходимости извинений последовательно. Вы же знаете, как устроена сейчас российская жизнь. Третье. Насколько я знаю, вопрос о преемнике вплотную пока не стоит. О преемнике Рамзана Ахматовича. Но в целом вот та логика, которую изложила известная газета, потому что вы, в общем, опираетесь на ее публикацию, эта логика в принципе верна. Да, серьезные проблемы со здоровьем, очень серьезные. Да, вопрос о преемничестве рано или поздно встанет, но я бы сказал, что все не зашло еще так далеко, как это могло бы выглядеть после прочтения статьи вот в соответствующей газете. Не так далеко пока еще зашло.
Все-таки вот про преемника, да, это тоже интересный момент, потому что речь пошла о Абтиалутдинове, да, командире
Да.
спецназа Ахмат. Вот, хотя есть вроде бы у Кадырова такой близкий помощник и друг, которого многие знают под псевдонимом Лорд, я, естественно, имею в виду Магомеда Даудова, председателя парламента Чечни. Как вам, ну, есть какие-то основания говорить о том, что внутри самой Чечни, например, могут начаться какие-то разборки, грызня между разными чеченскими кланами?
Да, проблемы, да, вы правы в этом предположении, проблемы могут возникнуть. И я думаю, что попытка вот навязать кандидата, ну, на самом деле, когда сообщают, что есть преемник, это попытка, вольная или невольная, сознательная или бессознательная, навязать кандидата, она далеко не у всех встретит там и за рубежами Чечни понимание и восторг. Это довольно сложный процесс, учитывая особенно внутреннее устройство Чеченской республики, ну, именно вот чеченского этноса. Поэтому это не, я поэтому и сказал, что вопрос о преемничестве далеко не решен. Это не совсем так.
Насколько вообще важен этот вопрос сейчас, да, с состоянием здоровья Кадырова и вообще со статусом Чечни? Мы привыкли всегда говорить, если что-то вдруг будет происходить в России, то Чечня — это место, где может произойти взрыв, где может начаться гражданская война, откуда может поехать спецназ в Москву. В общем, разные всяческие истории, да, и предположения строятся. Насколько вообще Чечня сейчас опасный регион для всей этой путинской системы?
Ну, если рассуждать цинично, то да, в Кремле именно так и рассуждают, то здоровье Рамзана Ахматовича для них это второстепенная или третьестепенная проблема. Для них сейчас важно, чтобы ситуация в Чечне в целом или амбиции Рамзана Ахматовича, они, в общем, сохраняются в значительной мере, не повлияли на решение ключевых политических вопросов. Вот здесь можно там перебросить мостик к тому, что произошло в Минобороны, потому что это только начало процесса зачистки. Это, потому что, в принципе, было принято решение зачистить всех заместителей министра обороны, у всех или почти
Всех.
всех.
То есть Тимур
Всех,
Иванов это
всех
только
или по всем.
начало.
Да, другое дело, что это не означает, что это произойдет одномоментно. Это не так. Но это очень хорошее начало, бодрое начало, особенно учитывая его вес, влияние, известность. Это относится к Министерству внутренних дел. Там речь идет о тотальной зачистке руководства. Возможно, кстати, с сохранением министра, но с исключением всех замов. Вот. И вот в этот момент, тем людям, которые, тем людям, во главе этого процесса стоит Николай Патрушев. Вот им не надо, чтобы чеченские дела мешались. Вот им этого сейчас не надо. Потому что, ну, нельзя решать все проблемы одновременно. Они это хорошо понимают. И они прекрасно помнят эпизод в Махачкале, когда искали евреев, где там двигатели самолета, ну, крыльях, да. Они знают, кем и чем это было вызвано. И они хотели бы, чтобы дело ведь не в Чечне, а в целом в Северном Кавказе. Он оставался в этот момент стабильным. Когда они начинают чистку, когда они начинают разборки в Кремле. Вот так это сейчас выглядит.
Ну, давайте тогда, конечно, интригует всех вот этот арест уже Тимура Иванова, заместителя Шойгу, вот эта взятка, появившаяся в миллиард, да, хотя вроде бы о том, что взятки существуют в Минобороне, секрет Полишинеля, но конкретно про Тимура Иванова еще рассказывал фонд борьбы с коррупцией несколько лет назад. Вы уже сказали, что это будет зачистка, я так понимаю, не только Минобороны, по вашим
Нет.
словам, но МВД. Это весь силовой блок идет? ФСБ
Весь
попадает?
силовой
Нет?
блок. Нет, ФСБ там все будет по-другому устроено. Они считают, что они обеспечили более-менее стабильность в ФСБ, обеспечили лояльность. И дело в том, что я вот сказал, упомянул фамилию Патрушева. Патрушеву очень сложно повлиять на ситуацию в ФСБ. Практически невозможно. Это ведомство находится под контролем Королева, первого зама Бортникова, ну и в меньшей даже степени уже Бортникова, чем Королева. А вот что касается там, Российской гвардии, МЧС, ну, в первую очередь Министерство обороны МВД, на них давно точили зубы. Решение о зачистке было принято еще в феврале. Еще в феврале было принято. И тогда же был определен приблизительно контур этой зачистки. Причем главное недовольство как раз Патрушева и в целом чекистской этой братии вызывало, кстати, не Министерство обороны, а именно МВД. Они считают, что это разложившаяся полностью организация, совершенно неэффективная, которую надо основательно чистить. Основательно. В чем-то вот, очень интересно, они исходили из того, что можно чистить, убрав министров, а можно убрать всех замов, при этом сохранить министров, которые таким образом окажутся абсолютно уязвимыми и полностью от них зависимыми. Какой вариант возобладает, в конечном счете, это непонятно, да? И в любом случае, когда мне сказали, что будут снимать всех замов или почти всех, я спросил, ну что, неужели можно снять одновременно, потому что это же дезорганизация. Это даже в небольшой организации привело бы к дезорганизации. Говорят, ну нет, ну конечно, не всех одновременно. Но достаточно снять одного знакового, да, человека для того, чтобы все остальные притихли и стали бояться. Вот это сейчас и произошло. Но важно понимать, что это начало процесса. И на самом деле накануто гораздо больше. Это все происходит в преддверии формирования, он еще не сформирован, состав кабинета, не сформирован. Не ясно, кто будет премьером, и все это преследует цель повлиять именно на этот процесс. То есть формирование кабинета и фигуру, выбор фигуры премьер-министра. Это вот главное, ради чего все затевалось. Но есть и второй действительно аспект, когда говорят о коррупции Минобороны, там притча во языцах Иванова, это правда. Еще в 22-м году, после 24 февраля, Патрушев несколько раз предлагал тогда еще живому Путину зачистить Министерство обороны. Он был в бешенстве от Патрушева, от происходящего. Он говорил, что вот они виновны в том... Ну, в общем, это было справедливо. В том, что они сообщали вам ложные сведения, товарищ или господин президент. Они вас просто откровенно обманывали, их надо зачищать. Путин не решился. Но Патрушев, он давно точил ножи, и чекисты в целом точили ножи. Причем, обращаю ваше внимание, ведь на оперативное управление войсками это никак не влияет. Оперативное управление занимается Генштаб. Речь о чистке Генштаба вообще не шла никогда. Обсуждался вопрос о снятии Герасимова. И он и сейчас стоит. Но он не стоит так остро, как вопрос о Министерстве обороны. Потому что кто-то должен управлять войсками. Претензий Генштабу не то, что нет, они есть. Они есть и довольно серьезные. Но они исходят из того, что пока идут военные действия, его как раз трогать не надо. Вот так это выглядит.
Мы сказали про МВД. Ну, можно делать выводы об эффективности МВД, безусловно, разные. Но, с другой стороны, все-таки полиция, да, и Росгвардия, это, наверное, в первую очередь те органы, которые охраняют порядок внутри страны, чтобы здесь никто не рыпался, не дай бог, и, как мы видим, ни полицейских, ни росгвардейцев сейчас особо на фронт не отправляют, их держат всех по своим местам дислокации. Не будут ли вот те перестановки, которые вы ожидаете, не выстрелят себе в ногу? Ну, потому что кто-то обидится, кто-то расстроится, кто-то может начать возмущаться.
Ну, расстроится, обидится, но одновременно, вы же понимаете, открываются новые вакансии в сети для новых людей. Другое дело, что поскольку этих новых людей хотят привести из конторы, то вряд ли это вызовет особые симпатии в Министерстве внутренних дел. Но так или иначе, решение осуществить там чистку, оно есть. Это очень сильное решение. Я думаю, что мы согласимся, исходя из того, что мы знаем МВД, его эффективности, наверное, лучше слово «эффективность» взять в кавычки в данном случае, это решение не просто назрело, а перезрело. А другое дело, что те опасения, о которых вы сказали, могут сдерживать масштаб перестановок. Это правда. Тут вы абсолютно правы. Поэтому говорю, сразу они не могут всех зачистить. Они хотят всех, но тогда уже получается не одновременно, а последовательно. Ну, давайте посмотрим, потому что, опять же, будут смотреть на то, как развивается история вокруг там, Тимура Иванова, да, есть ли какая-то реакция или нет. А все-таки они смотрят на, условно, проводят эксперименты на кроликах сперва, на мышах, А потом уже решают, масштабировать их или нет. Ну, очень важно. Они давно точат ножи. Давно. Вот на два этих ведомства. Именно Минобороны и МВД. Они давно готовы к зачистке. У них давно собран колоссальный компромат. Просто колоссальный. Его надо им даже скрывать, потому что если они бы стали это сообщать, то, понимаете, любая критика военкора в свое время, она показалась бы весенним ветерком по сравнению с реальной ситуацией.
Глобальный план вот все-таки этих перестановок. Ну, вы сказали, борьба за портфели. Ну, в общем, окей, назначат кого-то, кого назначат. Вообще, какой глобальный план сейчас там у Патрушева, да, у тех, кто...
План очень простой. Сформировать правительство, находящееся под контролем Патрушева, или более или менее лояльное ему. Это, кстати, вот почему могут Шойгу не тронуть, потому что в этом случае его лояльность 100% будет обеспечена. Потому что он просто будет находиться между жизнью и смертью. Он уже находится между жизнью и смертью. Он об этом очень хорошо знает. А поставить во главе правительства Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства, и обеспечить передачу власти в этом году. План очень простой. Другое дело, что план натолкнулся на очень сильное сопротивление. Он был согласован в конце прошлого года, ну, если быть точным, в конце ноября. Был составлен меморандум, он был даже подписан. Это очень интересно. Это редчайший случай, знаете, в российских элитных разборках, когда вот составляется меморандум, то, что получает, как делятся портфели, и они его подписывают. Но нашлись люди, и, кстати, здесь очень важную роль сыграло убийство Навального, очень важную роль, которые подумали, что ну, вряд ли эти соглашения будут вот этой вот стороной соблюдаться, стороной силовой. Что она готова пойти на все, что угодно, и поэтому ее нельзя допускать к власти. Нельзя клану Патрушева передавать власть в руки. И сейчас идет невидимая миру, но ожесточенная борьба. Вот то, что мы увидели с Ивановым, это выход этой борьбы на самом деле на поверхность.
Хорошо, с одной стороны клан Патрушева, а с другой стороны?
Коалиция Чемизова. Это сейчас
коалиция Чемизова.
Коалиция, да, это основные игроки. Силовики есть и там, и там. И там, и там. Ага.
Кто сильнее?
Кто поборет, да? Кит или слон? Знаете, очень осторожно, я бы сказал, что последние недели все-таки баланс склонялся скорее в пользу Чемизова.
Угу. Хорошо.
Поэтому если... Патрушев, видимо, и решил начать наступление.
Хорошо, я пытаюсь понять, как вы видите тогда их планы развития событий. С одной стороны, назначение Дмитрия Патрушева премьером, и что, и передача власти от Путина, или как?
Да, ну, от так называемого Путина, Арсений, потому что это не Путин, это его двойник, да, до конца этого года. Это все было согласовано в прошлом году.
А чемизовцы что хотят?
Они не хотят, чтобы власть перешла в руки клана Патрушева. Поэтому они говорят, можно попытаться на какое-то время пролонгировать эту ситуацию, сохранить статус-кво, не очень менять кабинет. То есть они хотели бы выиграть время, полагая, что время работает на них. И, в общем, в этом есть резон, потому что когда мы с вами, допустим, наблюдаем, ну, в данном случае мы наблюдаем, а есть те, кто страдает, процесс национализации в России, это же идея Николая Платоновича Патрушева. И он готовит масштабную национализацию. Причем не только крупных активов, но и средних тоже. Средних активов, стратегических. И это, конечно же, плодит недовольство. То есть каждый условно день, даже не неделя и не месяц, а день, пока, значит, клан Патрушевых или Патрушевы проводят свои идеи, пытаются реализовать, умножает число потенциальных сторонников Чемизова. Поэтому им есть смысл эту ситуацию сохранить статус-кво, с тем, чтобы ослабить таким образом своих противников. Ну, а сохранить статус-кво они тоже не намерены бесконечно. Они понимают, что его надо менять. Но, видимо, тогда, когда они решат, что ситуация для них подходящая, когда ситуация созреет. В любом случае, они считают, что в пределах этого года, максимум, самое позднее, в начале следующего, ситуацию надо все равно менять. Это, кстати, колоссальный на самом деле, это основание для колоссального политического кризиса. Его в России не было вообще такого кризиса. За последние 25 лет, возможно, и за 30 лет такого кризиса не было. Я думаю, что с 93-го года, по большому счету, такого кризиса в России еще не было, который будет, который сейчас разворачивает.
Как, в чем он проявится, как это может выглядеть?
Вы знаете, для нас мы действительно можем смело, в соответствии с этой слегка пошловатой банальностью, закупать попкорн, потому что люди в России искренне рады, когда кого-то арестовывают изначально, то есть власть имущая. Я думаю, вы согласитесь. Вот будут аресты, будут внезапные смерти, богатырское сердце того-то или того-то не выдержало. Да? Могу сказать, что богатырское сердце Шойгу вот на грани того, чтобы не выдержать. Я не шучу нисколько. Это было так в марте 22 года, и сейчас такая же ситуация. Она повторяется.
Просто вы про здоровье или про убийство?
Ну, вы знаете, здесь есть вообще причинно-следственная связь.
В конце концов. То есть сначала убийство, потом здоровье.
А потом здоровье, да. И вот таким образом раскрытие всех и всяческих тайн. Вдруг начнет вываливаться масса компромата, наподобие того, что, с чего мы начали наше обсуждение, Рамзана Ахматовича. Там появятся других люди. Причем это будут вываливаться не командой покойного Алексея, это будут вываливаться, да, другими медиа. Это будет широко распространяться. Вот такого сорта вещи. То есть это когда все выползает, да, появляется много информации. Причем могу сказать, что нам станет доступна тысячная часть этой информации. Тысячная. Потому что основное, конечно же, будет скрываться и будет приберегаться. Да, основное-то и нельзя придавать гласности, оно убийственно совершенно. То знание, которыми некоторые люди располагают, та информация, которую они умеют. Ну, вот пресловутых органов. Она просто убийственна, понимаете? Вот это можно ставить крест вот на всех в этой власти. Жирный крест. Я вполне серьезно.
Я вот тут все время хочу спросить, вот в связи с вашим таким видением ситуации, да, почему молчит и бездействует, ну, на первый взгляд, как будто бы, да, ну хорошо, Моссад, понятно, ему сейчас есть чем заняться, но ЦРУ, МИ-6, вроде бы открывается такой простор вообще.
Они, во-первых, не бездействуют, они предлагают, и порой даже публично это, что переходите на нашу сторону, на сторону сил добра, и это даст вам гарантии безопасности. И многих это предложение, конечно же, интересует. Другое дело, что осуществить технически такой переход на их сторону затруднительно, по понятным причинам, поскольку контора сейчас держит под контролем всех и вся. И, сказать, она параноидально просто контролирует, параноидально. В своем стремлении не допустить утечек, не допустить перехода. Это первое. Второе. А как они могут мешаться? Дело в том, что никто в России, даже из тех, кто находится вверху, не очень понимает, как будет этот кризис развиваться. Если вы вмешиваетесь, это становится известно, это вызывает гнев и недовольство среди элитных группировок, которые противоборствуют. Они хотели бы только одного. Это для них задача максимум сейчас. Чтобы ядерное оружие в стране не вышло из-под контроля. В этом смысле они будут готовы иметь дело с любым режимом, даже гораздо более людоедским, чем тот, который мы имеем сейчас. Они готовы иметь дело с настоящими крокодилами и каннибалами. Только одно. Вы контролируете ситуацию, контролируете ядерное оружие, контролируете стабильность. Их только одно интересует. Они прекрасно понимают, что никакие демократические, либеральные силы не в состоянии этого добиться. Да, они предпочли бы иметь дело условно с прагматиками, да, а не с людьми, которые мечтают превратить Россию в некий симбиоз Ирана и Северной Кореи. По счастью, таких людей немного. Но они не знают, кто возьмет верх. Зачем им заранее...
Почему бы не объявить, что Путин умер?
Ну, зачем? Что им это даст? Зачем? Что это только усугубит кризис в России. Они это прекрасно понимают. Это единственное, что их сдерживает. Они очень боятся, вы понимаете, главный интересант политической стабильности в России, элитной, это на самом деле, по большому счету, Запад. По большому счету, он. Потому что он очень боится, это то опасение, которое было ключевым при распаде Советского Союза, что начинается дефрагментация власти и выход из-под контроля ядерного оружия. Особенно сейчас, когда идут ожесточенные военные действия. Это их очень пугает. Вот все те, помните, боевики, триллеры категории «Б», которые мы смотрели, с сюжетом, где какой-то русский генерал-националист непременно с бородой, и что-то с фамилией типа Абрамович.
И с таким очень каким-нибудь сербским или черногорским акцентом, да, югославским.
Да-да, он, значит, берет в руки власть, захватывает. Так вот, для них это на самом деле реальное опасение. Это абсолютно реальное опасение. Они из этого исходят, когда формируют свою стратегию. Они готовы, еще раз, иметь дело с любой властью, но с той, которая обеспечит стабильность. И поэтому ни с кем сейчас не хотят ссориться, никого не хотят поддерживать. Да, они наблюдают за ситуацией, да, они в курсе. Но помните, как там Горбачев, Ельцин, ну ведь боялись же они Горбачева раздраконить. Боялись, они откровенно боялись. Они откровенно боялись распада Советского Союза. Американцы об этом говорили, британцы говорили, французы об этом говорили. Сейчас они очень боятся распада России. Это украинцы могут желать, да, в своих страстных мечтах. На Западе этого никто не хочет из ответственных политиков. Соответственно, никто не хочет провоцировать кризис, подливать масло в огонь. Потому что ситуация, конечно, уникальна. Все в наших руках, но мы ничего сделать не можем. Вот мы с вами оказываемся в роли наблюдателя. Вот так устроена сейчас Россия.
Валерий Дмитриевич, тут вам вопросов очень много, прямо сыпятся они. Некоторые я обещал уже, что задам. Конечно. Несколько раз спрашивали вас, что ждать сейчас жителям Крыма. И, наверное, это связано с другим вопросом. Как повлияет 61 миллиард долларов, которые американцы все-таки выделили на украинскую помощь?
Я говорил об этом на самом деле не раз. Понимаете, для Крыма это вопрос его снабжения. И для тех, кто в Крым намерен поехать отдыхать. Крымский, ну, Керченский мост. Потому что те ракеты, которые сейчас получили, они, в принципе, способны нарушить снабжение. Вот это первое. Второе – это вообще стратегическое опасение. Клаузевиц неспроста же говорил о тумане войны. Я хочу сказать, чтобы не оставалось никаких недомолвок, стратегическая перспектива этой конфронтации, именно стратегическая, совершенно не ясна.
Совершенно не ясна.
Не ясна, чем она завершится. Она может завершиться и даже, скорее всего, завершиться компромиссом, но я бы сказал, что этот компромисс был скорее выгоден Украине, чем России.
Угу. Ну, давайте тут поподробнее тогда разберемся. Вот сейчас ситуация на фронте сложная для Украины, если мы говорим про нее. Сейчас мы видим, что российские войска наступают быстрее, чем это было там в прошлом году, например, да. В Украине, очевидно, какой-то внутренний, я не знаю, можно это называть, нельзя политическим кризисом, но очень сложная политическая ситуация в связи с законом о мобилизации, про который тоже можно отдельно поговорить, потому что он, конечно, производит впечатление в связи с тем, что приостановили консульские услуги для всех, по сути, мужчин, которые уехали из Украины и не захотели или не стали воевать. При этом сейчас вроде бы вырисовалась перспектива, что в течение нескольких ближайших месяцев Украина станет получать довольно много вооружения. Речь идет и про Евросоюз, речь идет и про те чешские снаряды, речь идет и про этот американский пакет. Чего ждать? От вас ждут всегда предсказания.
Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, вот есть ситуации, говорю о тумане войны, но некоторые ближайшие перспективы довольно хорошо просматриваются. Оружие поступит гораздо быстрее, чем кому-то кажется. Оно находится быстрее. У нас гораздо. Оно уже находится в Польше и в Германии. Все готово для его поставок. То есть оно поступит даже не в течение недель, а в течение суток. Это первое. Второе. Поставки оружия, они, конечно, будут иметь колоссальный морально-политический эффект. Это правда. Они повысят готовность украинцев продолжать военные действия, поднимут энтузиазм. И я думаю, что приведут к тому, что стратегическая ситуация, которая не очень быстро, но тем не менее постепенно менялась в пользу России, стабилизируется. И она перестанет меняться в пользу России. Дальше, вот за пределами этой перспективы, я бы сказал, наверное, все-таки перспективы 3-4 месяцев туман. Мы не знаем, что произойдет. Будет ли Украина готовить новое наступление или не будет? Как будут вести себя союзники в отношении перспектив некого перемирия, которое российская сторона очень активно продвигала, очень активно, могу сказать, как раз с ноября по середину января, ну, с прошлого ноября по середину этого января.
То есть Патрушев хочет перемирия?
Да, он хочет. Они все хотят. Дело в том, что они хотят его на своих условиях. И эти условия были очень предельно простые. Сохранение территориального статус-кво, достигнутого уже на тот момент. Это было абсолютно неприемлемо для Украины. И, в общем, союзники в этом поддержали. Потому что прямых контактов с Украиной не было. Выходили на посредников, на тех же американцев, на тот же Ватикан. То есть там где-то по 4-5 трекам шли консультации. На все эти запросы отвечали союзники и там, опосредованно Украина одинаково нет. Ситуация, я думаю, за пределами этих 3-4 месяцев, когда выяснится, что стратегическая стабильность восстановлена, я думаю, она может измениться следующим образом. Потребность в перемирии станет выше, и обе стороны, ну, наверное, российская, точнее, в данном случае сторона, будет готова пойти на те компромиссы, на которые нам еще не было готово пойти.
Какие, я формулирую мягко.
На довольно широкий компромисс, я бы так сказал, потому что в российской элите есть люди, сторонники широкого компромисса. Если кто-то думает, что российская элита горит желанием вести войну до победного конца, это большое, я бы сказал, колоссальное заблуждение. Даже так называемые хардлайнеры, да, сторонники жесткой линии, они хардлайнеры во внутренней политике. Во внешней они этого уже не хотят. Они понимают, что достигли предела. Просто достигли предела. Да, можно попытаться изменить стратегический контекст. Вот эти идеи сейчас обсуждаются. То есть идея осуществить гибридную операцию против стран Балтии, Латвии, Эстонии, ну, они главные мишени, с тем, чтобы отвлечь внимание Запада вот на этот фронт. Ну, как это произошло отчасти с Ближним Востоком, вы помните, октябрь прошлого года, Израиль, внимание отвлечено. То есть не напрямую решать ситуацию на поле боя между Россией и Украиной, открыть новый фронт, отвлечь внимание.
А как это может выглядеть? Ну, то есть, как это произошло в Израиле, понятно. Но там
нет,
совершенно
нет,
другая...
конечно, не так, не так. Это по-другому. Ну, давайте начнем вот с таких очень простых вещей. Вдруг, сказать, нарушается любая логистика в этих двух странах. Она просто начинает нарушаться. Начинают падать банковские сайты. Вот происходят проблемы с тем, что называют кибербезопасность. Причем серьезно очень проблемы. Очень серьезные. Вдруг вспышка преступности. Это очень просто обеспечить на самом деле. Если вы контролируете наркотрафик и продаете наркотики по умеренной цене, а сейчас цена на наркотики на историческом минимуме находится, то достаточно на время притормозить этот трафик, чтобы обеспечить вспышку преступности, которая внешне носит совершенно естественный характер. Вы помните погромы в Париже?
Угу.
Вот это то самое и было. Это было опробование гибридного оружия. Оказывается, с помощью контроля наркотрафика и социальных сетей вы можете вызвать колоссальное социальное недовольство. И вот направить его. Ну, не вызвать, а вы можете его просто направить. Вот такого сорта вещи. Потом, значит, возмущение не граждан.
Ну, как-то я честно скажу, Валерий Дмитриевич, сложно это сейчас представить вот в странах Балтии. Нет, это вот проще представить в Германии, во Франции.
Нет, нисколько не сложно. Нисколько не сложно. Маленькие страны, большие возможности влияния. Большие возможности влияния. А военная сила, она может использоваться только в качестве одного из ингредиентов на заключительном этапе. То есть, если начинается хаос, цель в том, чтобы хаотизировать ситуацию. Если хаотизация происходит успешно, гарантия, ну, намечено это все на рубеж как раз лето-осени. Вот, на рубеж лето-осени. Предварительно намечено, но подготовительный этап пока еще не начат, не вступили в него. Значит, если происходит успешная хаотизация, то вводят войска для защиты прав человека, прав соотечественников. Угу. Небольшой контингент вводят. При этом базы на территории Латвии и Эстонии уже будут заблокированы возмущенным обществом. Да, это так планируется. А дальше наблюдают за реакцией НАТО. Если НАТО немедленно, автоматически вводит в действие пятую статью, этот контингент стремительно выводится. Понимаете? Если НАТО собирается, выражает озабоченность, проявляет глубокое беспокойство, и начинает созывать своих членов для обсуждения возможности применения пятой статьи, то Латвия и Эстония берутся под контроль российскими вооруженными силами в течение недели. Это не Украина, и недели там действительно хватит. Вот в этом уверены российские стратеги. С небольшим контингентом это удастся сделать. Ну и плюс перекрывается Сувалкский коридор тогда. И мы получаем совершенно иную стратегическую ситуацию вообще в Европе.
Мы получаем ситуацию, что Россия все-таки вступает в гораздо более жесткую конфронтацию с НАТО. Это не обсуждение в течение 2 лет поставлять ракеты Украине.
Вы совершенно правы. Но не факт, что она в эту конфронтацию вступит. Далеко не факт. Но этот вариант рассматривается как вполне себе рабочий. Это называется повышением ставок. Вот Пьянковский, да, он в свое время очень хороший термин употребил, вполне уместен. Деэскалация через эскалацию. Когда вы показываете свою готовность повышать ставки и делаете шаги по повышению ставок, когда вы не просто кричите, что держите меня семеро, я сейчас брошусь, и вас всех порежут. Но вы действительно хватаете нож и бросаетесь, ну, правда, не переходя там определенный порог пока, да, то это более действенный. И тогда вас начинают успокаивать, окей, мы понимаем, у вас есть причины, но вы думаете, ну, они же просто сумасшедшие. Посмотрите, они сумасшедшие. Они готовы использовать сейчас ядерное оружие. Ну, вы же видите, они на все готовы. Давайте-ка мы сейчас попробуем удовлетворить их там первый аппетит. Аппетит какой? Ну, давайте мы надавим на Украину с тем, чтобы она пошла на мир. Ну, вот цель-то какая? Ведь это не сама цель, понимаете, гибридная операция против Балтии. Это не просто демонстрация дерзости, да, там, полководческих талантов. Цель в том, чтобы на самом деле решить другие задачи. Задача – это поиск нахождения нового консенсуса или нового модуса, точнее, вивенди с НАТО. Когда вы показываете, ребята, если вы помогаете Украине, вы должны понять, что вы уязвимы. Ну, вот, допустим, представьте себе, вот в этот момент, я там говорю о странах Балтии, крупнотоннажные автомобили, да, они блокируют дороги в Германии. Вы знаете, что Россия это очень легко сделает? Она, Россия, контролирует несколько крупнейших логистических фирм Европы. Ей достаточно просто остановить движение по всем шоссейным дорогам. В частности, по дорогам Германии, Франции и Польши. И выглядит это внешне, знаете, как, ну, протест, социальный протест. А на самом деле за этим будут стоять совершенно другие вещи, иные мотивы. И будет ли тогда Европе вот до этого? Ну, вопрос открытый. Обратите внимание, неспроста, что там последнее, ну, вот с января столько говорят о возможности столкновения России и НАТО. Ну, просто Россия не хочет это на 2 года откладывать, очень важно. Ну, не Россия в данном случае, вот военно-политическое руководство. Ну, зачем откладывать нам на 2 года, когда они будут готовы? Надо делать это сейчас, пока они не готовы.
Друзья, должен я вам напомнить, во-первых, вас тут у нас много в эфире, наверняка многие забыли поставить лайки, вы, пожалуйста, не забывайте эти лайки поставить, если вы хотите поддержать наш канал, вот здесь под видео и на видео есть разнообразные QR-коды и другие шифровки, чтобы можно было нас поддержать, любая, даже небольшая сумма, она нам очень поможет. И вот про себя тоже еще раз скажу, что если хотите посмотреть про то, что такое миграция на яхте, то тут ссылочка на мой новый YouTube-канал внизу под видео есть. Приходите, Валерий Дмитриевич, я вас тоже приглашаю. Заходите. И в гости приезжайте, к нам тоже в гости можно приехать. Смотрите, я вот просто чуть-чуть запутался. Вы сначала сказали, что Патрушевские вроде за перемирие уже поскорее, с другой стороны планируется, во всяком случае планируется, да, вот такая
как
вот
стимулировать перемирие, Арсений?
Это чтобы стимулировать перемирие?
На их же вариант не пошли. Они бы охотно пошли на перемирие, да. На своих условиях, понимаете? Именно на своих. То есть сохранение территориального статус-кво, так называемых новых территорий, сухопутного коридора в Крым и всего остального. Если на эти условия не идут, значит, надо стимулировать. Как стимулировать? Давайте попробуем таким образом. Давайте попробуем расшевелить ситуацию на Балканах. Вот помните недавнее заявление сербского президента о том, что там, возможно, серьезные проблемы? Да. Конфликт, реанимировать конфликт между Сербией и Косово. Вот такие вещи.
Встает, естественно, вопрос, может быть, даже на первый взгляд проще организовать какой-то конфликт внутриполитический внутри самой Украины, потому что, ну, как-то там тоже вроде не все спокойно, особенно в связи с предстоящей мобилизацией. Я так понимаю, что американцы, в общем-то, настаивают на проведение мобилизации в связи с тем, что они передают оружие, но нужны новые солдаты. Ну и вот этот вот кризис с тем, что я уже видел десятки видео из-за границы, где мужчины, украинцы приходят в консульство, хотят получить паспорт, им его уже не дают. И, в общем-то, разрыв-то серьезный, с миллионом граждан сейчас как будто бы происходит в Украине из-за мобилизации, из-за того, что те, кто за границей, кто не прошел вот эту процедуру постановки на воинский учет, они сейчас фактически лишаются своих каких-то первых гражданских прав. Не эффективнее ли тут внутри вот Украины копнуть, чтобы там что-то внутри разгорелось?
Внутри Украины-то и копают. На самом деле ведется, конечно же, целенаправленная информационная работа в этом направлении. Разного сорта ролики, там, сказать, которые через подставные фейковые якобы проукраинские или симпатизирующие Украине СМИ забрасывают. Ну, социальные медиа, конечно, забрасываются. Это работа троллей, это очень ведется интенсивно, в это вкладываются огромные деньги. Другое дело, что это может способствовать развитию политических проблем в Украине, это правда, может способствовать. Но само по себе это не вызывает проблемы. Они возникают, ну, на другой основе, это первое. Второе, просто тут вы могли бы предположить резонно, но почему бы тогда не попытаться подкупить каких-то украинских политиков? Дело в том, что этот опыт имелся до 24 февраля. В это дело вкладывались огромные деньги. И выяснилось, что политики деньги эти, возможно, брали, да, но соблюдать обещания они совсем не готовы. Они, по большому счету, оказались патриотами Украины. Поэтому работать с ними в этом направлении уже дальше бессмысленно. Ну, понятно, что не получится уже. И, видимо, ни с кем не получится. А вот подогревать ситуацию, значит, информационно в первую очередь, попытаться влить масло, если будет огонь, это все делается. Это все делается и делается не безуспешно. Если кого-то смешает топорная пропаганда, я могу сказать, что дело ведь, понимаете, уже не в качестве пропаганды, в количестве ее, в количестве. Когда она приобретает тотальный характер, вам просто неоткуда, некуда деться от нее. Вам кажется, что все так думают, все об этом говорят. Это тот принцип, который как раз российская пропаганда и внутри страны, и вовне она в целом усвоила. Пропаганда должна быть тотальной. Ну, я не буду говорить, кто этот принцип сформулировал, это уже значения не имеет. Просто вы должны из всех каналов получать одно и то же послание. Если вы его получаете, вы перестаете задумываться о том, это рационально или нет, это аргументированно это или нет, это изощренное или это просто какая-то верх тупизны. У вас просто уже сравнивать не с чем. Вы отовсюду получаете одно и то же.
И вот ну, в то этом смысле это работает. Силовики не надеются сейчас на какой-то внутриполитический кризис в Украине. Нет, Украина останется знаю, цельной.
Да, там есть проблемы, но вот, вы знаете, это удивительная черта Украины, на самом деле, очень позитивная. Это вот, знаете, бывают такие конструкции, которые постоянно шатаются, но они не распадаются. Благодаря тому, что они не жесткие. Вот так устроена Украина. Вот в России это жесткая конструкция. И силовики приложили все усилия, чтобы сделать ее как можно жестче. И поэтому здесь, конечно, материал не выдержит. Рано или поздно, скорее уже раньше, чем позже, здесь сорвет резьбу при очередной попытке закрутить гайки. А Украина, благодаря тому, что гайки не закручены, есть вот этот зазор, это пространство. Да, вроде хлипкое, но посмотрите, сколько уже лет десятилетий независимости, сколько кризисов, она держится. Тяжелейшая военная, просто тяжелейшая война, ну как это еще иначе назвать, тяжелейшее военное испытание, она все равно держится. Да, есть недовольство, да, есть те люди, которые за границей. Понятно, почему у них там это все происходит. Но опять же, насколько реально, понимаете, насколько реальны размеры этого возмущения? Мы с вами смотрим ролики, а в каких размерах это все происходит, мы не очень представляем. Потому что вот в этом как раз цель видео. В чем вообще преимущество любого видео, вот, и в чем сила телевидения была изначально, оно создает эффект личного присутствия. Вам кажется, что вы там присутствуете. А если вы не видите альтернативы еще, вот на этом и работает российская пропаганда, вам кажется, что это носит всеобщий характер. А может быть, это не совсем так. Я вот лично не знаю. Я бы там предпочел, знаете, получить информацию еще из каких-то альтернативных источников. Чуть-чуть подождать. Потому что, когда ты смотришь по горячим следам, ну да, реакция однозначна. А что на самом деле?
Угу. Хорошо. Тогда, в общем, заканчиваю эту историю с возможными какими-то украинскими проблемами. Я правильно понимаю, что перспектив военной победы Украины вы сейчас тоже не видите? То есть вы видите, что ситуация находится в неком статусе кво, ну, особенно даже учитывая вот эти вот новые поставки вооружений.
Вы знаете, когда речь идет о военных действиях, никогда нельзя исключить того, что называют чудом. Вот. На него не стоит надеяться, вот надеяться не стоит, но оно должно как фактор всегда присутствовать в рациональном расчете. Оно должно присутствовать, потому что мировая история, история военного искусства знает немало таких случаев. Но если исходить вот из того, что находится у нас сейчас под носом, да, скорее всего, речь пойдет о стратегической стабилизации. Скорее всего, в ближайшие месяцы.
Тогда давайте поговорим про то, что шумит, чем шумит весь интернет последние дни. Смотрели ли вы фильмы Марии Певчих, вот эти две серии, вышедшие под названием «Предатели»?
Да, но я не полностью посмотрел, скажу честно, я посмотрел фрагменты.
Почему не полностью? Не понравилось?
Ну, понимаете, я ничего нового для себя из этих фильмов почерпнуть не могу. Вот ничего нового. Меня как занимает больше другой вопрос. Для чего? Вот для чего это сделано? Почему вдруг сейчас обращение к истории? Как это может влиять на ситуацию актуальную? И вообще, на какую часть ситуации это влияет? И у меня пока нет ответов на эти вопросы. Вот честно вам скажу. У меня есть некие предположения. Некие предположения сводятся пока к тому, что, видимо, речь идет о неком конфликте внутри эмиграции. Ну, пока такое предположение, да, чем о неком большом политическом расчете. Потому что я объясню, почему. Да, можно там как угодно объяснять, проводить причинно-следственные связи, говорить, что вот эти ужасные 90-е годы, из них выросло то-то. Но я как историк могу сказать, что прошлое не программирует настоящее. Это колоссальное заблуждение так думать. И если у вас есть определенная история, это не судьба. Это не судьба. Вы можете изменить на самом деле. Это первое. Второе. Знаете, вот задаться вопросом, каким политическим действием эти фильмы вас могут подтолкнуть. Вот когда я видел, допустим, фильм «Дворец» или фильм «Он вам не Димон», я понимал, каким политическим действием эти фильмы стимулируют. Я понимал, что из этих пропагандистских посланий вырастают некие политические практики массовые. Это было из этого, что может вырасти, Арсений? По-моему, ничего. Говорить, что надо в будущем не допустить, окей, мы многое знаем о том, что было в прошлом, чтобы не допустить в будущем. И тем не менее, мы все равно наступаем на те же самые грабли. Так устроены люди. Хорошо, совершим мы не эти ошибки, а другие. Окей. Понимаете? То есть вот для меня остается непонятым, допустим, до конца непонятым замысел. Возможно, когда выйдет, будет же третья часть, я правильно понял?
Вроде 5 серий, мне кажется, всего должно
даже
быть.
Даже 5. Вот, возможно, когда произведение...
Сейчас я уточню. Лицевого... Друзья, в чате подскажите, прав я или нет. Да. Мне кажется, что должно быть 5. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, 3. Скажите, ребят, в чате.
Вот. Возможно, когда мы произведение увидим целиком, нам станет понятен замысел. Пока, я честно скажу, я, как и многие, теряюсь в догадках. То есть у меня есть предположения, вот отчасти их высказал. Я спрашиваю сам своих, допустим, зрителей. Я среди них даже, если хотите, опрос намерен провести как раз сегодня, чтобы они поделились своими предположениями, точнее, восприятием. Вот что они для себя открыли? Увидели ли они что-то новое? Какова с их точки зрения цель? Может быть, это тогда даст мне возможность ясно сформулировать не отношения. Кажется, любой человек имеет право на свои 90-е годы. Вот высказывать свою точку зрения – это безусловное право. Там хулительную точку зрения, да, восторженную. Для кого-то это были там святые годы, для кого-то, наоборот, ужасные, для большинства ужасные. Имеет право. Этого ни в коем случае нельзя отрицать. Там, за командой и за Марией Певчих. Это полное их право это высказывать свою точку зрения. Но меня интересует именно политическая цель, политическая сверхзадача, понимаете, да? И какой будет политический эффект?
То есть вы его пока видите как сведение, многие такие видят целью этих фильмов, сведение счетов там с тем же Ходорковским, объяснение того, что ПБК не хочет ни с кем объединяться. Вы придерживаетесь такой точки зрения?
Ну, пока, я подчеркиваю, пока это выглядит так, что это обоснование политики размежевания. Ну, это буквально по Ленину, что прежде чем объединиться, нам надо вот всерьез размежеваться. Ну, вот так это происходит. Ну, окей. Ну, вы считаете это правильным? Ну, это понимаете, на самом деле у этой команды есть такая возможность. Ну, это действительно самый крупный представитель российской политической оппозиции. Ну, объективно. Ну, даже после убийства Алексея, ну, альтернативы им нет. Имеют ли они право на такую позицию, с моей точки зрения, слегка сектантскую? Ну, наверное, могут иметь такое право. Продуктивно это или нет, я не знаю. Я не уверен в продуктивности. Понимаете,
вообще, моя уверенность. Какая позиция вот этой оппозиции, которая сейчас существует, да, ну, она у нас есть такая, какая у нас есть, какая позиция может быть продуктивной сейчас?
Ох, знаете, вот это очень важный вопрос. И как раз вот для этого вопроса и нужна дискуссия. Вот нужна дискуссия. Вот де-факто во время президентских выборов, да, там произошла некая консолидация, вы помните. Когда поддержали тех или иных кандидатов. Она, кстати, это причем очень интересно. Сначала была дискуссия, но когда появилась возможность, то, в общем, все стали их поддерживать. Может быть, имеет смысл действительно провести дискуссию. Может, имеет смысл договориться о каком-то порядке действий. Там, знаете, не обязательно ведь объединяться организационно для того, чтобы двигаться к общей цели. Это совсем не обязательно. Была в свое время такая фраза во время Второй как раз мировой войны. Двигаться врозь, а бить вместе. Но должны быть и некие правила совместного сосуществования. То есть, ну,
не диалог нужен
друг
все-таки.
Да. Диалог. Как минимум не оскорблять друг друга. Вот как минимум. Как минимум не подозревать друг друга во всех смертных грехах. Как минимум не обвинять в работе на Кремль. Потому что Кремль только потирает руки, ему ничего делать, оказывается, не надо. Вы сами все сделаете. Вы сами будете друг друга топить, сами будете друг друга оскорблять, сами будете друг друга во всем обвинять. Я понимаю, что это любимое дело политической миграции не только российской, в принципе, любой. Это очень часто происходит.
Кажется, это связано с бессилием.
Да, это вы очень хорошо сказали. Понимаете, я бы предпочел на самом деле обсуждать не прошлое, а настоящее и будущее. Я считаю, что это был бы потенциально более важный разговор. Потому что у каждого из нас свое прошлое. Мы меняем отношение к прошлому. Это неизбежно. Это просто неизбежно. Но, опять, что это даст для политических действий? Вот разговор о прошлом. Не знаю, не уверен, что это что-то серьезное даст. Понимаете меня?
Друзья, еще раз напомню вам, поставьте, пожалуйста, лайки нашему каналу. Если можете его поддержать финансово, поддержите, здесь все на YouTube написано. Ну и как минимум подписывайтесь, ставьте колокольчик. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. А вот про будущее. Меня сейчас тоже этот вопрос занимает. Сейчас, ну, выглядит так, что оппозиция, вот та, которая у нас есть, в общем, сделать-то ничего серьезно не может и повлиять на ситуацию не может. И, в общем-то, все говорят про некое ожидание окна возможностей, там, лебедей разных цветов и так далее, и так далее. А, собственно, есть ли у вас понимание?
Да, у меня вот есть понимание.
Что нужно будет делать? Вот какое-то окно возможностей произошло?
У меня есть понимание, да. Ну, давайте так. Окно возможности откроется внутри элитной борьбы, вот которую мы с вами обсуждали. Вот будет очень серьезный кризис политический. Начало ему даст именно элитный конфликт. Тяжелейший, острейший элитный конфликт. В этот момент открывается окно возможностей в двух отношениях. Первое. Какая-то из групп элиты, какая-то из частей совершенно точно обратится к гражданскому обществу. Совершенно точно. Через его лидеров с призывом поддержать. Да, можно будет, конечно, там сказать, вы недостаточно чисты, вы замешаны в 90-х годах, вы замешаны в нулевых годах, но выбор будет предельно простой. Да? Потому что другого просто не останется. Это первое. И второе, попытаться ворваться в этот момент на политическую арену вот самим, такой дерзостью. Но, понимаете, насчет дерзости, вот говорю с дерзостью, а если ты возвращаешься в Россию, что тебя ожидает? У вас должны быть как минимум гарантии того, что вас не тронут. Вот в этом смысле очень важно соглашение с одной из элитных группировок. Потому что гарантировать, что вас не тронут, может только элита. И то есть, я допускаю ситуацию, считаю высоко вероятной, что возникнет ситуация, когда формально люди находятся там в розыске, им вынесены заочные срока огромные, да, там. А фактически они могут вернуться в Россию, фактически, и спокойно начать заниматься оппозиционной деятельностью. Ну как, заниматься не спокойно, а бурно оппозиционной деятельностью. Потому что все эти ограничения вдруг перестанут действовать. Но надо понимать, что это будет момент недлительный, это займет несколько месяцев, и он будет критически важен. Вот это будет критически важно для выбора будущего. Что если люди откажутся в этом участвовать, ну, Арсений, значит, придется признать, что все снова решат за нас и без нас. Вы понимаете? Вот в чем проблема? Проблема в том, чтобы попытаться стать субъектом или хотя бы полусубъектом вот той схватки, которая здесь начинается. Сейчас не в состоянии, да. Я отлично это понимаю. Значит, надо к этому готовиться.
А есть ли смысл вести разговор о том, что первый пункт, мы там будем требовать созыва учредительного собрания, как это раньше было популярно. Второй пункт, мы будем проводить иллюстрации. Третий, мы будем каким-то образом опять менять конституцию, да? Какие-то вот такие вещи. Или сейчас такой конкретный план не имеет смысла обсуждать?
Ну почему? Имеет. Я бы составил перечень, допустим, из десятка требований, не очень большой перечень. Он должен быть просто понятен всем, это одно. Его черта должна быть. А вторая, он должен объединять, а не разъединять. Он должен объединять. То есть это должны быть приемлемые для всех, от правых до левых пунктов. Ну, допустим, требования политических свобод, понятно, да? Учредительного собрания, которое учредит на самом деле новую Российскую Республику, понятно. Это, ну, абсолютно необходимое требование, да? И там могут быть еще, непременно должны быть два, допустим, три социальных пункта. Повышение пенсии – это реально осуществить. Вот реально. И пособий. Вот такого своего. Если прекращение, конечно же, военных действий. Безусловно. Вот 10 таких пунктов. Ну, там, скажем, от 7 до 10. Больше уже наше сознание...
А что делать с иллюстрациями? С тем, пункт чтобы отстранять пункт вот эту номенклатуру.
Да, пункт о иллюстрациях, безусловно, должен, с моей точки зрения, присутствовать. Но, вот скажу, в данном случае должна быть оговорка, что те, кто деятельно раскаялся, формулировку, и оказался на правильной стороне истории, вот, а они не то что, они подлежат иллюстрации, но не подлежат уголовному наказанию. Это очень важно. Потому что люстрация – это не уголовное преследование. Очень важно это понимать. Что если люди не совершили преступлений против человечности, не замешаны в военных преступлениях, они не подлежат уголовному преследованию. Это очень важно. А если они там условно перешли на правильную сторону истории, может, они нас скорее призовут на свою сторону, да, и придется в этом смысле искать с ними компромисс. Вы же не придете к ним и скажете: «Прекрасно. Спасибо, что вы нас позвали, спасибо, обеспечили бизнес. Мы вас всех пересажаем». Как только
скажут, ну нет. Может быть, кто-то, судя по интонации некоторых фильмов, так может произойти.
Мы вас всех пересажаем за то, что вы. Но они скажут: «Ой, вы знаете, да нет, пожалуй, мы останемся на прежних позициях».
Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое. Спасибо. Заканчиваем на сегодня. Валерий Соловей был у вас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не забудьте про лайки, поддержать наш канал и лайком, и рублем тоже можно. Здесь все на видео есть и под видео в описании. Всем спасибо, счастливо, до новых встреч. Пока-пока.
Спасибо, до свидания.